Радостно завизжала Кунда Вонг, и оскаленная Фариза, забыв обо всем, кинулась на Имраха. Они встретились как раз напротив меня. И я еще успел подумать, что представлял жертвоприношение прошлым богам как-то не так. А вот как я его себе представлял, об этом я подумать не успел. Обычно сабельные бои бывают шумные и быстротечные. Но на этот раз дело затянулось. И Имрах и Фариза не были самыми гениальными бойцами Эмирата, равно как Пояс Пустыни и Кунда Вонг тоже не были первыми саблями среди блистающих. Но между собой они были примерно равны, что затягивало беседу. Только они не беседовали. Еще я заметил, что почти прямой Пояс Пустыни наверняка предпочитает пешие беседы, а его нынешний придаток Имрах — конные, и из-за этого их совместные действия были чуть-чуть менее успешными, чем хотелось бы. Как же я раньше этого не заметил? Ах, да, раньше-то я был внутри беседы, а теперь снаружи. Только это не было беседой. Сам Имрах низко приседал, широко расставив кривые ноги, и передвигался короткими резкими прыжками, норовя зацепить концом Маскина 13-го руки Фаризы или дотянуться до ее лица. Сама же Фариза непрерывно кружила вокруг Идбашара, а вокруг легкой на ногу Фаризы, похожей на язык пламени, непрерывно кружилась бешеная Кунда Вонг, сбивая в сторону гневно звенящего Пояса Пустыни и стараясь прорваться поближе к Имраху, где ее подвижность давала Кунде некоторые преимущества. Звону было, хоть уши затыкай. И все-таки не хотел бы я оказаться на месте Имраха. То есть, окажись я все же на его месте, все пошло бы совсем по-другому. Это без ложной скромности. Да и какая тут скромность, когда знаешь цену сам себе и не стесняешься сказать: «Да, этот товар по мне, а вон тот нет, не сегодня». А Имрах, он к себе еще не приценился. Месть местью, а ему, несмотря на его новую тусклую выучку, всякий раз приходилось, нанося очередной удар, ломать въевшееся в плоти кровь мастерство контроля. Слишком давно был убит Кундой и Фаризой его друг, прошлый придаток Маскина, и первая всесокрушающая ярость прошла, так что теперь удары Имраха и Пояса Пустыни зачастую шли не от души. От ума они шли, от понимания значимости поединка, от осознания реальной опасности, поэтому и запаздывали самую малость. Только здесь счет и шел на такие малости. Зато Фариза и Кунда, обе они не грешили излишней рассудительностью и рубили от всего сердца, ничем не руководствуясь, ничего не опасаясь и ни о чем не думая. И я совершенно не удивился, когда лезвие Кунды полоснуло-таки по правому плечу Идбашара, и Пояс Пустыни, прервавшись на полувзмахе, вылетел из ослабевших пальцев и, ударившись об одну из колонн, упал на пол. Зато я удивился тому, что сделал в следующее мгновение я сам. Моя левая рука выхватила из-за пояса обломка, и я швырнул его в Фаризу. То ли мне попросту повезло, то ли обломок оказался мастером почище метательных ножей из Фумена, но он ударил Фаризу точно в запястье. И Кунда Вонг, уже готовая опуститься на бритую макушку Имраха, последовала за Поясом Пустыни, рухнув прямо на него и громко лязгнув от возмущения и обиды. В два прыжка я оказался рядом с бойцами и первым делом поднял умницу Дзюте. Обнаженный единорог уже чутко подрагивал в руке Альмутанаби. «Прекратить!» — загремел я на весь зал. «Все, хватит! Наигрались!» Я переоценил свои способности отдавать приказы и недооценил змея гордыни, свившего свои кольца в Имрахе и Фаризе. Потому что Фариза, вооруженная только своим дурным характером, кинулась на меня. И я едва успел оттолкнуть ее, помня о блистающих у меня в руках, но совершенно забыв о латных перчатках. Так что несчастная Фариза, задохнувшись, отлетела назад и была поймана недремлющим косом за отворот халата. Эмрах, чья рана оказалась не опасной, уже успел к тому времени поднять Маскина, и мне пришлось уходить от них на шаг, потом еще на шаг, а после опомнившиеся тусклые кинулись на помощь тринадцатому, но их встретил Кос с Зарахидом в одной руке и с Саем в другой, а Сахирос на даче и рычащая Фариза с дымящейся жаровней в руках. Последней, по-моему, было все равно, с кем драться, лишь бы драться. Я, конечно, имею в виду Фаризу, а не жаровню. «Не убивайте! Не убивайте их!» — надсадно кричал я, принимая на обломка чей-то меч и чувствуя, что шут с трудом удерживается, чтобы не сломать изумленно скрежещущий клинок. «Не убивайте!» По панцирю вскользь прошлось острие копья, я подпрыгнул, пропуская чужой топор, мелькнувший у самого пола. Дальше я увидел совсем незнакомое лицо, потом второе, и обе мои руки в наручах и латных перчатках опустились на эти лица. Да, чуть не забыл, вдоль предплечья правой еще лежал Дзюте. «Не убивайте!» — еще раз крикнул я, и оказалось, что я кричу в полной тишине. Ну, не то чтобы совсем в полной, но все-таки. У моих ног стонали двое неудачливых ботинитов. Тот, по кому попала рука с Дзю, стонал значительно громче. Чуть поодаль Кос сидел верхом на еще одном пострадавшем за истину ботин, запрокидывая ему голову при помощи Зарахида. Острием Сая Антанье легонько покалывал своего подопечного в затылок. А Сахиро Сно... Загнали сразу троих в угол между стеной и крайней колонной. Вся троица была вооружена короткими, блистающими. Пара кинжалов и один широкий меч локтя в полтора. Так что длины нодачи и выражение лица Асахиру вполне хватало, чтобы никто и не пытался покинуть спасительный угол. Хуже пришлось тому ревнителю сокровенной тайны, по кому попала жаровня Фаризы. Впрочем, нет, хуже всего пришлось жаровне, чинить которую сейчас не взялся бы и самый трудолюбивый мастер. Еще четверо ботинитов, тяжело дыша, сгрудились поодаль, но нападать не пытались. Я оглядел валявшихся на полу блистающих, отметил, что все они живы, и перевел взгляд на старика и седую женщину. Они по-прежнему не двигались с места. И все так же неподвижно наблюдали за происходящим двуручная секира Юэ и двухконечное копье. Потом высокий человек переглянулся с женщиной и шагнул ко мне. Я крепче сжал рукоять единорога. Это было неправильно, но так я лучше слышал за двоих.
«Я рад познакомиться с высшим Ченом Анкором, более известным как Чен в перчатке», с еле заметной усмешкой в голосе сказал старик. «Также я рад познакомиться с его достойными спутниками. Меня зовут Вардан Сач-Камал. Я Саид На, глава учения Батин».
«Я рад познакомиться с майланьским единорогом», приветливо произнес блистающий Юэ, склоняя волнистое лезвие, которым оканчивалась его древко. «Если не ошибаюсь, вы родич скользящего перста. Очень-очень известное семейство. Также приветствую ваших уважаемых спутников. Я Юэ Сач-Камал, которого немногие зовут одним».
«Рады познакомиться?» — недоверчиво спросили мы с единорогом. «В самом деле? Даже при этих обстоятельствах?»
«Именно при этих обстоятельствах», — кивнули Вардан Сач-Камал и Юэ Сач-Камал.
«Тогда ждите нас в гости ежедневно», — как бы невзначай заявил Дзюте.
«Дзю!» — предостерегающе свистнул единорог.
«А что?» — удивился обломок. «Сами сказали, рады, мол, познакомиться. Не лишать же их такой радости. Эй, Сай, толкни Коса, пусть слезет с этого самого радостного».
Обиженные судьбой и нами ботиниты, постановая, медленно поднимались с пола, выбирались из угла и нагибались за своими разбросанными блистающими. На нас доблестные воины старались лишний раз не смотреть. Я подозревал, что им было стыдно. Один из них, гибкий светловолосый юноша, перевязывал плечо Ид-Башару, разорвав на полосы свою нижнюю рубаху. Я был прав. Рана Эмраха оказалась болезненной, но не опасной, и Эмрах то и дело кривился и шипел сквозь зубы. Ко мне подошла растрепанная Фариза, на ходу вставляя в ножны подобранную кунду.
«Почему ты не дал мне добить его?»
«Даже не зло, а как-то удивленно», — спросила она. «Хватит», — повернулся я к Фаризе. «Хватит смертей, хватит шулмы. Раньше вы убивали, чтобы научить других, а этих, — я кивнул на ботинитов, — этих учить не надо. Сами выучились или выучатся. Так что хватит».
«Он сам напросился! Он сам!»
«Хватит!»
«Ты не прав», — вмешался в наш разговор Вардан Сачкамал Саидна. «Жертва прошлым богам в любом случае должна быть принесена. Я не в обиде на тебя за случившееся, но поединок будет продолжен. Такова истина Батин».
Фариза победно усмехнулась. Еще бы, просто бальзам на ее кроткую душу. «Эмрах не в состоянии продолжать», — возразил я. «Он ранен».
«Тогда мы, ты и я, выставим новых бойцов».
Мягкость Вардана была сродни мягкости тигриной лапы перед ударом. «А если я откажусь?»
«Тогда мы будем биться с тобой, Саидна и Чен в перчатке».
Я ничего не успел ответить, потому что в следующий момент по подземному залу прокатился долгий, густой и чистый звук гонга. И еще раз. И еще. Я догадался, что это значит. Там наверху кто-то стучал по нужной опоре беседки.
«Это еще кто?» —
изумленно спросил тот из ботинитов, кто перевязывал Ид-Башара. То же самое спросил его короткий и широкий меч.
«Очередные взыскующие истины Батин», — ответил обломок, и мне осталось лишь повторить его слова.
«Откройте», — невозмутимо приказал старый Вардан. «Если они знают место, время и условный знак, мы должны их впустить».
Светловолосый юноша подошел к дальней стене и к чему-то прикоснулся. Сверху послышался негромкий скрежет, и вскоре по лестнице затопали шаги. Их было четверо. Четверо людей, блистающих больше. Мой родич, Лян-Анкор Кун с мечом Дангьеном по прозвищу «Скользящий перст», чернобородый гигант Чандра Дев, я сразу вспомнил великана Антхаку, только вместо палицы «Конец мира» у Чандры на поясе висел его фамильный прямой меч Кханда Вьячасена. Лян и Чандра, Кханда и скользящий перст, старейшины родов людей и блистающих из обоих семейств прямых мечей, входящие в совет высших Мейлани. Третьей была совершенно измученная женщина неопределенного возраста в запыленной и местами порванной одежде. Из ее кожаной перевязи крест-накрест выглядывали рукояти 8 метательных ножей. Ножей должно было быть 10, но 2 кармана пустовали. Ну а четвертой была неугомонная матушка Ци, собственной персоной, со своим замечательным Чаньбо, свободным от тряпок. Весьма любопытная компания.
«Зачем вы явились?» — глухо спросил Вардан Сачкамал. — Не вовремя пришло вам это в голову, ибо сегодня ночь жертвы прошлым богам.
— Жертва принесена! — резко прервал его Лян-Анкор Кун, и я невольно вздрогнул. Я и не предполагал, что Лян умеет так говорить.
— Жертва, старик, как бы ты ни называл ее, уже принесена. Ниру, расскажи им.
Измученная женщина обвела нас взглядом, признаюсь, мне стало не по себе. И вдруг из этих остановившихся глаз обильно хлынули слезы.
Я видела, видела, они всех убили, всех, и сожгли деревню. Я видела, я все видела. А я была на скалах, двое пришли в скалы за мной. Это не люди, это бешеные волки. Я убила двоих волков, не людей. Лошадь.
И она буквально сползла на пол по полированной стене, закрыв лицо руками. Матушка Ци тут же бросилась к ней и начала успокаивать, а Чандра Дев выступил вперед, обнажив меч к Ханду.
«Эта женщина, знахарка из деревни Суньцзя на северо-западной границе Мэйланя, что в дне пути от песков Кулхан. Сегодня вечером она объявилась у моего дома. Я знаю ее. Она вылечила моего сына от падучей. Говорит, сутки скакала, загнала коня, но добралась. Во дворец идти не решилась, побоялась, что не пустят на ночь глядя. Вот и пришла к первому из старейшин совета, кого знала, то есть ко мне».
Чандра нервно облизал губы.
«Какие-то чужаки?»
Наверное, сперва он хотел сказать «люди».
«Уничтожили ее деревню. Всю. Жителей убили, дома сожгли, понравившееся оружие унесли, остальное сломали и утопили в колодце. Ниру в скалах собирала волшебные травы и оттуда видела это. Ее муж и сын погибли. Двое чужих забрались в скалы, она метнула в них ножи, забрала одну лошадь и поскакала в Мэйлань».
«Она смогла убить, — думал я. Но да, она же видела гибель деревни. А метательные ножи, они вообще не беседуют. Они говорят по очереди, а на турнирах летят свободно, и в полете мастерство контроля совсем другое. Но она сумела!» «Чему ты радуешься, Чен, дурак? Чему ты радуешься?»
«Они пришли ко мне за советом», — это говорил уже мой родич Лян. «А какой я им мог дать совет? И тогда я вспомнил о тебе, Чен. Ты уже сталкивался с людьми, которые убивают. И я подумал, что ты, возможно, найдешь нужное решение. Дома мы тебя не застали, а у ворот встретили матушку Ци. И в итоге нам пришлось ей все рассказать», — хмуро пробормотал Чандра, косясь на старуху. «Иначе бы не отвязалась. Впрочем, она и так не отвязалась».
«Ах, как я понимал Чандру!»
«Вовремя меня встретили благородные господа. Ах, вовремя! Иначе кто бы им показал сюда дорогу? А сама-то дороги не знала. Откуда мне дороги всякие знать к разным залам тайным, где многое по ночам творится? Да только сердце бабки подсказывало, сердце глупо вещало, куда господин Чен отправился. Сердце подсказывало, вещало, вот и вела я, дура старая, и показывала».
«И вела, и показывала», — подтвердил мрачный Чандра. «И откуда только знала».
Похоже, источник осведомленности матушки Ци оставался загадкой для всех, а старуха отнюдь не спешила просветить собравшихся на этот счет. Я посмотрел на источник, на Чаньбо, невинно мерцающего лопатой, лезвием и полумесяцем. Видимо, старейшины блистающие не хотели, чтобы в роду их предатков сохранялось знание о клятвопреступлении. А старейшины-люди и вовсе мечтали стереть память об этом. Так что ни Лян, ни Чандра Дев о тайном зале и жертве прошлым богам знать ничего не знали, в отличие от Кханды и скользящего перста. А если и знали, то так, как знают легенду. Другое дело Чаньбо, если его и впрямь оставили молчаливым свидетелем, следящим за самоубийствами старейшин блистающих. Тогда в роду его предатков сохранялось и знание, и память, и все, что нужно.
Не зря старуха прошлым эмирата интересуется. Или остается предположить, что матушке Ци второй век пошел. Хорошо сохранился, однако. Больше 70 никак не дать.
«Это Шулма», — негромко, но так, чтобы все слышали, сказал Асахиру Ли. «Это Шулма», — также негромко прозвенел Нодачи.
Мало кто из людей блистающих понял их. Одни не знали, а другие, возможно, делали вид, что не знают. И тут заговорил старый вардан Сачкамал Саидна, глава учения Батин.
«Люди отвергли истину. Люди перестали приносить жертву прошлым богам. Люди забыли, поэтому прошлые боги сами напомнили о себе. Нет, Чен в перчатке, мы не сойдемся с тобой в поединке, ибо жертва принесена, большая жертва, первая из многих, заставящих нас повернуться лицом к истине».
«Хорошо, Саидна», — кивнул я, думая о своем. «Жертвы, жертвы. Много будет жертв. Чтобы их было меньше, я должен встретиться с истиной лицом к лицу. Поэтому я попрошу тебя об одной услуге. Не сочти за труд и поставь свою секиру вон в тот угол, ладно?» Сачкамал удивленно посмотрел на меня, но тем не менее степенно прошел в указанный угол и аккуратно прислонил к стене свою двуручную секиру. Я посмотрел на седую женщину с копьем, которая так за все это время и не сдвинулась с места. «А вы свое копье, прошу вас». Женщина молча оказалась в углу. Я позавидовал мягкости и скрытности ее скользящего шага и поставила копье рядом с секирой Сачкамала. «Теперь вы, господа», — обернулся к родичу Ляну и Чандри Деву. Те переглянулись, пожали плечами, но отнесли мечи туда, куда было указано. «Матушка Ци, будьте любезны, присоедините к ним свой чаньбо». Старуха повиновалась молча, за что я был ей безмерно благодарен. «Так, вроде бы все. Без Но, Кунды и Сая я вполне обойдусь. Надо будет, позову». Я зашел в угол, так, наверное, входит в клетку с пятнистым чаушем, где угрюмо выстроились блистающие и тусклые, и опустился на холодный пол. Моя правая рука лежала на рукояти единорога, за поясом устроился Дзюте. «Единорог, давай ты», — подумал я. «Если будет надо, я поддержу, но не будем их смущать и отвлекать от главного». «Хорошо, Чен», — был ответ. И отрешившись на время от мира людей, я вошел в мир блистающих.
«Вы посмели явиться сюда!» — услышал я гневный ляск, не предвещающий ничего хорошего, и понял, что это Юэ Сачкамал. «Вы предатели и клятвопреступники! Посмели вновь прийти в этот зал!»
Кханда Вьячасена и скользящий перст понуро молчали.
«Все вы тут хороши!» — бесцеремонно перебил его обломок. «Посмели, явились! И вообще, сожженная деревня — это ваша работа!»
«Наша?»
— искренне удивилось копье.
«А по какому праву?» —
упав на пол, загремел Юэ Сачкамал.
«Заговорил ты, незваный гость, нарушая разговор старейших!»
Кханда торопливо упал рядом с Сачкамалом и звенящим шепотом что-то сообщил ему. Единорог успел разобрать всего несколько слов. «Кабирский палач» да «Фарла Кабир», после чего Кханда умолк, а Сачкамал налился багровыми отблесками.
«Мы не имеем к сожжению деревни никакого отношения», — произнес он после долгой паузы.
«Не имеете?» — вмешался единорог я. «А Чинкуэда? Один из...»
«Одна», — уточнил Юэ Сачкамал.
«Неважно. Одна из вас.
Ведь ты не станешь этого отрицать?»
«Не стану».
К Юэ вернулась его прежняя невозмутимость.
«Чинкуэда Кехая по прозвищу Змея Шен была одной из нас и одной из выживших после подлого побоища.
Все-таки не приминул лишний раз уколоть». «И это вы заслали ее в Шулму!» — перебил его единорог я. «Чтобы на клинках диких лезвий Шулмы в Эмират вернулась истина Батин! Разве не так?»
«Не так», — с некоторым удивлением ответил Юэ. «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь». «Да, Чинкуэда Кихая была среди нас троих, среди тех, кто спасся, когда эти...» Он гневно сверкнул в сторону старейшин. «Предали нас. Но мы не приступаем своих клятв. Мы не нарушаем закон. И за это время мы ни разу не приносили жертв прошлым богам. Мы искали тех, кто захочет последовать за нами. Нас должно было снова стать 12-1, но...» Он на миг замолчал. «Но Чинкуэде Змее Шен это пришлось не по нраву. Она жаждала мести, и это расстравляло ей душу. И она убила двоих старейшин совета, когда те ехали в Верхний Вэй. Двузубец Ма, язык кобры, упал с подпиленного придатком Чинкуэды бревна в реку Цунли, а кинжал Ландинг Терус не выдержал боя со змеей Шен, и мы изгнали Шинкуэду. С того дня она со своими придатками обитала где-то на Солончаках».
«Мы ничего с тех пор не знаем о змее Шен»,
— сказала двухконечное копье. «Мы не знаем, что такое Шулма», — сказал Юэсач Камал. «Мы не знаем, что произошло в сожженной деревне».
И я им поверил. Сразу, безоговорочно. «Вы узнаете», — ответил единорог я. «Но, Сай, Кунда!» — свистнул в моей руке единорог. «Идите сюда!» «Асахиро, Кос, Фариза!» — крикнул я. «Идите сюда!»
Они подошли. Они рассказали, коротко и ясно, и им поверили, сразу и безоговорочно. Потому что врать или сомневаться уже не оставалось времени.
«Думаю, что это вторжение», — закончил Нодачи. «Начало его».
«Начало конца», — брякнул Сай.
И тут впервые заговорил Чаньбо. Он говорил негромко и словно бы отстраненно, но все молчали и слушали, что говорит посох сосредоточения.
«В нашем мире не бывает начал и концов», — сказал Чаньбо. «В нем случаются уходы и возвращения. Сегодня к нам на остриях диких лезвий Шулмы вернулась сокровенная тайна Батин. Это свершилось. У нас есть три пути, начинающиеся с порога этого зала. Можно оставить все как есть, достойно прожить отпущенный нам срок и умереть такими, какие мы есть. Можно сменить достоинство на ярость и выйти навстречу Шулме, став такими, как они. И есть третий путь — стать такими, как они, оставшись собой. Я не знаю, возможно ли это. Выбор за вами». И он умолк.
«Мы не можем покорно ждать их прихода», — прозвенел Кханда. «Не можем», — согласился скользящий перст.
«Но и стать такими, как дикие лезвия, смогут немногие», — заметил Зарахид.
«Немногие», — согласился Юэсач Камал.
«Чаньбо предложил нам три пути», — тихо сказал единорог я. «Но Чаньбо не прав». Воцарилась мертвая тишина. «Он не прав», — повторил единорог я. «Это все один путь. Путь меча. Мы не выбираем его. Мы даже не идем по нему.
Он идет через нас. И поэтому, когда нам кажется, будто мы выбираем, мы просто делаем еще один выпад. Свой выпад я сделаю утром, уехав на границу с песками Кулхан.
«Мы слушаем тебя», — прошелестел Чаньбо. «Говори. Я предложил разные пути. Ты же не предлагаешь. Ты видишь путь. Говори, майланский единорог».
«Юэ Сачкамал», — продолжил единорог я, — «ты должен знать способы, как учить блистающих, как учить их быть тусклыми, когда это надо. Ты знаешь?»
«Я знаю», — отозвался Юэ.
«Хорошо. Кханда и скользящий перст. Вы забудете о клейме клятва преступления и самоубийствах. Завтра вы введете Юэ Сачкамала и тех, кого он скажет, в совет высших Мэйлане, и пусть остальные узнают все. Если понадобится, вы вспомните то, что умели век назад, и будете учить этому всех. И чтоб никаких мне оползней, колодцев и колес арбы, никаких случайностей».
«Да», — чуть слышно звякнул скользящий перст.
«Да», — эхом откликнулся Кханда.
«Если присланный мною гонец скажет вам «да», учите. Если он скажет «нет», решайте сами. Я не вправе требовать от вас большего. И помните, что время неумолимо». «И помните, что время неумолимо», — закончил я, повторив все, что было нужно, собравшимся вокруг меня людям.
«Ты что же, один собираешься ехать?»
— вкрадчиво поинтересовался Кос, и я понял, что поеду не один. «Да куда же я от тебя денусь?» — невесело улыбнулся я своему бывшему дворецкому. Кос согласно кивнул. «Никуда, мол, не денешься и не надейся».
«Я с тобой», — положил мне руку на плечо Асахиру Ли.
«Да, ты со мной», — согласился я.
«Никуда вы не поедете! То есть, никуда вы не поедете без меня! Разве что через мой труп!»
— уверенно заявила Фариза. Я поглядел на нее и убедился, что без нее мы действительно никуда не поедем. Даже через ее труп. Потому что труп Фаризы поедет следом.
«Чен! Ты, конечно, можешь меня прогнать», — подал голос сидевший на полу Имрахит Башар. «Только я все равно увижусь за вами. Я перед тобой в долгу и...»
Я обреченно махнул рукой. Уехать из Кабира было во сто крат проще.
«Только его нам и не хватало!»
Фариза, как ни странно, обошлась на этот раз без оскорблений в адрес удрученного Имраха. Молодые ботиниты все это время о чем-то тихо совещались, и теперь от них отделился один представитель. Тот самый гибкий юноша со светлыми волосами, что перевязывал плечо Идбашару. «Мы едем с вами, высший чен», — склонил он голову передо мной. «У вас есть дело здесь», — как можно мягче ответил я. «Возможно, придется учить других истине ботин».
«Мы не можем учить других тому, чего до конца не познали сами».
«Тогда вас убьют».
«Может быть», — спокойно ответил он. «Мы готовы к смерти. Но те, кто выживет, увидят свет сокровенной тайны, и их жизни еще пригодятся тебе, Чен в перчатке».
Я тяжело вздохнул.
«А что скажешь ты, Саидна?»
«Пусть едут», — отозвался Вардан Сачкамал. «Они вольны в своих поступках, и их ведет свет истинный ботин. Пусть едут». Я молча развел руками.
«А я покажу вам дорогу».
Знахарка Ниру стояла у стены. Слезы в глазах ее высохли, губы были плотно сжаты. Она поглядела на меня в упор, и я поспешил отвернуться. Моего согласия тут не требовалось. «Спасибо, Ниру.
Кстати, сколько их было?
Не помню.
Ладно, затем и едем.
Ай, бедная я, горемычная старуха, побродяжка несчастная. Не бросайте меня, благородные господа. Пропаду я здесь одна-одинешенька, чахлым стебельком завяну. А так, глядишь, и сгожусь на что. И дорога веселей покажется, и совет какой дам. Да и вообще, не бывала я в тех краях, а давно уж собиралась. Ох, давненько, да не выходила никак. А теперь вижу...
«Ушастый демон у с ней!» — рявкнул Кос. «Пускай ее едет, ведьма старая! Глядишь, язык шелмуса отрежут!»
«Вот спасибо, так спасибо, благородные господа! Вот спасибо, раз спасибо! Прям-таки всем спасибом спасибо!»
Я застонал и схватился руками за голову. Выезжали мы на рассвете. 17 человек, блистающих больше. Собраны по походному. Провизия, малые и большие шатры, бурдюки с водой. На окраине Майлани, я имею в виду город, я придержал демона У, недовольно грызущего у дела. Ну вот. Не так давно я точно так же выезжал из Кабира. Только нас тогда было двое, я да Кос. А теперь? Много нас теперь. Или мало? Смотря для чего считать и с кем мериться. И разумеется, Юнер все передадут, как в свое время эмиру Дауду. Тот же Лян и передаст. Но на душе было тоскливо. Эмир хоть замуж за меня не собирался. Да, неведомые якши и ракшасы добились своего. Наша свадьба откладывалась на неопределенный срок. Если она вообще когда-нибудь состоится. Прости меня, Юнер. Прости меня, Чин. Простите меня все, кому есть за что прощать Чена в перчатке. Один я сейчас или не один? Ну, не умею я стоять спокойно против неба. Все куда-то еду, все чего-то ищу, все кого-то бросаю. «Вперед!» — закричал я, и из-под копыт демона во все стороны брызнули мелкие камешки.